18 января на встрече с руководителями российских СМИ премьер Владимир Путин сказал, что во время отдыха в Сочи он слушал радиопередачу «Эхо Москвы», которая, по его мнению, служит интересам другой страны в ущерб России. Цитата. «Я вам честно говорю, обсуждалась система противоракетной обороны. Слушайте, ну такую бредятину, я просто не знаю, откуда они это берут. Для нас не важно, говорят, на каком расстоянии от российских границ будут находиться эти противоракеты. Как же не важно, если они ближе будут находиться, они перекрывают районы базирования наших ракет наземного базирования и будут их сбивать, а если подальше расположены, не перекрывают и не будут сбивать. Как это не важно? Это принципиальный вопрос. Еще как важно», – заявил Владимир Путин. Мы обратились к известному историку Марку Солонину с просьбой прокомментировать это заявление российского премьера. «Марк, вы закончили Куйбышевский авиационный институт и после института работали конструктором в закрытом КБ. Что вы можете сказать по поводу заявления Владимира Путина?»
К сожалению, слово «бредятина», которое было использовано в данном случае, вполне адекватно. На самом деле все это печально, учитывая, что рядом с премьер-министром и, как мы все знаем, помним, дважды президентом страны, ну, должны быть эксперты, которые обеспечивают его достоверной информацией. Значит, что касается самого существа вопроса. Общие принципы построения систем противоракетной обороны за последние, как это не дико звучит, 40 лет, а в 72-м году они были уже развернуты и поставлены на боевое дежурство. Общие принципы не изменились. Они описаны в общедоступных журналах вроде «Юный моделист-конструктор», «Техника молодежи», «Наука и жизнь». Так что, не открывая никаких военных тайн, можно констатировать некоторые простые вещи. Как во времена первых ракет Королёва, так и по сей день, полет всякой боевой ракеты состоит из трех очень разных этапов. Как вот есть насекомые, у них есть стадия гусеницы, куколки и бабочки. Вот так же происходит и с ракетой. У нее есть активный этап, когда у нее работает двигатель, это огромное многотонное сооружение несется и разгоняется в атмосфере. Есть, его называют, средний этап траектории, космический, заатмосферный, когда в безвоздушном космическом пространстве несутся боевые блоки. И есть третий, конечный этап, когда боевые части входят в плотные слои атмосферы и приближаются к цели. На этапе разгона ракета чрезвычайно уязвима. Это огромное сооружение, наполненное топливом взрывоопасным. Летит оно достаточно медленно. Должен сказать, что первые 20-30 секунд баллистической ракеты летит еще с дозвуковой скоростью, то есть как обычный пассажирский самолет. Разница только в том, что это пассажирский самолет, который весь битком залит топливом. В этот момент ее мог бы сбить диверсант из автомата Калашникова, если бы он сидел в кустах в 500 метрах от пусковой позиции, был бы смертником. Ну, для того, чтобы рядом с пусковыми позициями наших российских ракет не сидели американские диверсанты с автоматом, ну, для этого, как я понимаю, и придумано ФСБ, ГРУ, Альфа, Бета, Дельта и прочие спецслужбы. Вот именно для этого, а не для того, чтобы подслушивать, как матерится Борис Немцов. Что же касается возможности поражения вражеской антиракеты, то это абсолютно невозможно. Абсолютно невозможно. Даже перспективные американские системы ПРО, перспективные, то есть развертывание которых планируется к 15-му, 20-му, 30-му году, даже не ставят такую задачу уничтожить стартующую советскую ракету, российскую ракету, на начальном этапе траектории по той простой причине, что не успеваем принять решение. Активный этап – это 1-2 минуты. Не говоря же про колоссальную техническую проблему за это время обнаружить старт, понять, что это старт, получить точные координаты в пространстве и скорость движения ракеты, надо же еще принять политическое решение. Это же не просто так на территории противника что-то сбивать. Это нерешаемая задача, она нерешаемая ни технически, ни политически. Совершенно невозможно придумать никакого способа перенесения энергии. Никакая ракета сверхскоростная, гиперзвуковая не сможет за эти 1-2 минуты, стартуя, ну, допустим, с территории Польши, долететь до пускового района советских, российских, еще раз извиняюсь, МБР. Поэтому это задача нерешаемая в принципе. Поэтому то, что было вчера озвучено премьер-министром, о том, что если районы базирования противоракет будут перекрывать районы базирования наших ракет, то сбить они все равно не смогут. Далее, в тот момент, когда боеголовка несется в космосе, то ее, вообще говоря, обнаружить и сбить можно. Если мне не изменяет память, первые экспериментальные такие запуски были произведены, опять же, в 70-е годы. Однако, прошло 40 лет. Тогда конструкторы этих систем ездили на ГАЗ-21 в «Волге» и вели расчеты на ЭВМ «Промень». Уже дожили до других машин, до интернета, до чего только мы не дожили, но ничего не изменилось в решении самой главной задачи. Как отличить в космосе ложную цель от реальной боеголовки? Это нерешаемая задача. Потрачены не миллиарды, а десятки миллиардов долларов. Написано огромное количество отчетов. Задача нерешаемая. Потому что ложная цель – это что-то вроде воздушного резинового шарика, надутого, покрытого специальными покрытиями. Ну и есть еще некоторые ухищрения, благодаря которым он дает точно такое же радиоотражение. И габариты у него точно такие же этого надутого шарика, как у боевого блока. Так что если там рядом окажется любознательный космонавт с биноклем, он тоже ничего не поймет. Задача селекции ложной цели в космосе нерешаема. Можно, конечно, сбивать все, но тогда нужно совершенно фантастический расход противоракет. Тогда надо расходовать десятки противоракет на одну запущенную баллистическую ракету. Этого не выдержит ни одна экономика мира, включая американскую. Что же остается? Остается то, что было, еще раз повторяю, поставлено на боевое дежурство 40 лет назад. Самые разнообразные по конкретному техническому исполнению, но в общем одинаковые по принципу системы перехвата боеголовки в плотных слоях атмосферы. Вот когда она влетает в плотные слои атмосферы, все ложные цели отсеиваются самой атмосферой, просто автоматически, они легкие, эти шарики не могут влезть в атмосферу. Боеголовка в атмосфере разогревается, она окутана облаком ионизированной плазмы, то есть она себя демаскирует во всех мыслимых диапазонах излучения, скорость ее снижается у некоторых систем даже до дозвуковой, и перехват ее возможен. Все это давно испытано, отработано и сделано. Запятая, но что такое перехват вражеской боеголовки ядерной в атмосфере? С большой долей вероятности это значит, что боеголовка в момент перехвата взорвется, и мы получим воздушный атомный взрыв, самый истребительный с точки зрения истребления гражданского населения. Поэтому вообще все разговоры о какой-то ПРО – это по большей части способ пиления бюджетных денег. С одной стороны, с другой стороны, это очень важная вещь, когда стоит задача перехватить несколько единиц атакующих ракет. В переводе на практический язык сегодняшнего дня, это если какой-нибудь взбесившийся Ким Чен Ын, Ахмадинеджад и так далее все-таки сделают ракету, сделают атомную боеголовку, привинтят ее к ракете и бабахнут. И вот для того, чтобы перехватить эту одну, может быть, две ракеты, чтобы не позволить Ким Чен и нам терроризировать весь мир. Вот для решения такой задачи ныне существующие и реально достижимые в обозримом будущем противоракетные системы, они действительно могут быть полезны. О том, чтобы отразить массированный ракетный ядерный удар, который может нанести Россия, который может нанести США, который может нанести Китай, это абсолютно нерешаемая задача. Так что вообще все разговоры о том, что появление американской натовской ПРО в Европе что-то меняет в стратегическом балансе, это, к сожалению, игра на нервах чувствительных избирателей, не более того. Что же касается рассуждения о том, что чуть дальше или чуть ближе от российских границ будут расположены эти противоракеты, то это, к сожалению, бредятина. Противоракеты находятся там, где они должны быть. То есть они прикрывают командные пункты, прикрывают пусковые установки собственных, в данном случае натовских, ядерных ракет. Вот в непосредственной близости от этих защищаемых объектов они и находятся. Происходит ли это на 50, 100 или 200 километров ближе и дальше от такой условной линии, как линия российско-польской, там, российско-румынской границы, просто не имеет никакого значения. Странно, что это вообще даже становится предметом обсуждения, хотя что в этом странного? Ну, будем реалистами, ну, сейчас у нас святая святых, Росатом, им командует товарищ Кириенко, выпускник Горьковского института инженеров водного транспорта. после института 2 года работал мастером на Красном Сомове, потом, начиная с возраста 24 лет, комсомольский вожак, тот секретарь, здесь секретарь, банк, еще один банк, и после этого Росатом. Ну, как все мы знаем, министр обороны у нас сейчас выпускник Ленинградского института советской торговли, послуживший после института 1 год в вооруженных силах, и потом с 85 года начавший свою карьеру с заведующего секцией мебельного магазина, и дальше 15 лет он руководил торговлей мебелью в Ленинграде, министр обороны. Поэтому при таких кадрах не стоит удивляться тому, что советниками, которые кладут аналитические записки на стол премьер-министра, являются люди, которые просто не понимают, как функционирует система противоракетной обороны вообще.
Мы беседовали с известным историком Марком Солонином.